Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова. А теперь несколько слов о погоде. Столица сегодня ночью -7, -9 градусов. В центре города до -5. По области от -6 до -11. Днем преимущественно без осадков. Условия для гололедицы. На леди сосулек максимальная температура -3, -5 градусов. По области от -2 до -7. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине ночи и в самом начале дня осадки в виде снега и дождя. Температура ночью от -5 до -7. Днем повышение до +2, +4 градусов. В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Игры патриотов. Правительственный кризис в Киргизии продолжается. Толерантность и национальное своеобразие. Проект «Лица России» в Санкт-Петербурге. Энергетическое соперничество. Польша ищет отличных от России партнеров. Эти и другие темы, обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Вице-премьер, министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов на расширенном заседании военно-промышленной комиссии заявил, что выпускники бюджетных специальностей должны после окончания вуза отрабатывать несколько лет на государственных предприятиях. Такое предложение вызвало неоднозначную реакцию в российской общественности. Многие вспоминали советские времена с работой по распределению в течение 3 лет. Однако сейчас речь идет о работе в течение 5 лет. Одни люди говорят о том, что, возможно, это поможет найти работу студентам, а другие говорят о том, что это напоминает о крепостном праве. Так или иначе, подробности и мнения экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении темы «Вопрос», который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. И я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Во вторник правительство Киргизии ушло в отставку, заявив, что желает скорейшего вступления в силу новой конституции, принятой в ноябре этого года под давлением оппозиции. О том, что означает подобный политический демарш, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Султан Каназаров.
В среду кыргызский парламент провел заседание за закрытыми дверями для обсуждения сложившейся ситуации, когда правительство во главе с премьер-министром подало заявление об отставке, и президент подписал ее. Но несмотря на это, часть депутатов вообще не приняла факта отставки правительства и говорит о ее невозможности, пока не будет избран новый парламент, который будет иметь право формировать новое правительство, так как действующий парламент и президент таких полномочий не имеют. Говорит депутат парламента Алишер Сабиров.
Действующее правительство, оно продолжает работать. Оно полномочно, оно законно, оно конституционно до новых выборов в Джугурку-Кенеше, когда новое правительство будет формироваться партией, которая победит на этих выборах. То есть нету никаких норм, которые являются основанием для подачи заявления об отставке.
Заявил депутат парламента Алишер Сабиров. Однако большинство депутатов придерживается иной позиции. Действующий парламент избран по старой конституции, и ожидалось, что вместе с министрами уйдут также депутаты, для того, чтобы новый, следующий парламент, избранный по партийным спискам, создал новое правительство. Однако депутаты не захотели уходить и готовы создать новое правительство. Если президент внесет новые кандидатуры министров в течение 2 недель, согласно нормам переходного этапа принятия новой конституции. Если же президент не пожелает формировать новое правительство со старым парламентом, то вместе с досрочными парламентскими выборами депутаты намерены добиваться также досрочных президентских выборов. Один из лидеров оппозиции, депутат Омурбек Такибаев, заявил нам, что отставка нынешнего правительства была закономерна, так как члены правительства не смогли бы отчитаться перед парламентом за прошедший год, и в любом случае начался бы процесс выражения недоверия правительству.
Предстоял отчет правительства за годичные работы. Была большая вероятность, что правительство не получит одобрительную оценку и сразу автоматически возбудилась бы процедура выражения недоверия правительству. И они таким образом хотели уйти от политической ответственности. Правительство настаивает, чтобы в ближайшее время были новые парламентские выборы. Такого не будет, значит парламент может быть распущен только антиконституционно, насильственно. Тем самым правительство подталкивает президента совершить еще один госпереворот.
Заявил один из лидеров оппозиции, депутат Омурбек Такибаев. А во вторник правительство свою отставку объясняло неспособностью преодоления противоречий между ветвями власти, когда парламент не желает утверждать бюджет на следующий год. А вот координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев говорит, что причина отставки правительства преследовала цель распуска парламента. И эта цель не достигнута.
Да, конечно, они ожидали этого. Они ожидали, что их демарш будет каким-то образом повлияет на ситуацию с распуском парламента. Более того, они даже как бы призывали парламент к тому, чтобы он последовал их примеру. Но их ожидания, как мы видим, не оправдались.
Считает координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. Пока все министры продолжают работать на своих местах только с приставками «исполняющие обязанности». В среду вечером президент Курмбек Бакиев провел ряд встреч с лидерами политических партий, в основном пропрезидентской ориентации, и депутатами парламента для выработки дальнейшего плана работы всех ветвей власти. Администрация президента объявила, что в итоге встречи было принято решение проводить политику по дальнейшему приведению действующих законов в соответствии с новой конституцией. Что это означает на самом деле, не может сказать никто. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Как воспитать в обществе толерантность? Как сохранить мир, сохраняя при этом национальное своеобразие народов, населяющих Россию? Этому посвящен проект «Лица России», представление которого в эти дни проходит в Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Лица России» – проект, посвященный исследованию культуры и быта народов и народностей России. Это серия документальных фильмов, круглых столов, фотовыставка, новогодний праздник для детей национальных общин Петербурга. На круглом столе «Жить вместе, оставаясь разными» обсуждались больные вопросы современной России. Почему стали возможны трагические события в Кондопоге? В чем причины возникновения бытовой ксенофобии? Как воспитывать культуру толерантности и терпимости в обществе, где на улицах городов гибнут темнокожие студенты-иностранцы, иммигранты из южных государств СНГ? Ксенофобия сопровождала историю человечества с древности, говорит доктор исторических наук, ведущий сотрудник Петербургского института истории Ирина Левинская.
В целом можно сказать, что ксенофобия – это естественный феномен. Но общество должно каким-то образом эту проблему регулировать. Как в античности. Невозможно было убивать всех. И тогда появился институт ксенов. То есть люди, представляющие разные государства, разные полисы, они заключали между собой договорные отношения. И когда ксен приезжал в другой полис, он находился как бы под охраной гражданина этого государства. Аналогичная ситуация на Руси. У нас был институт изгоев. Они обладали определенными правами. Это все регулируется.
А вообще ксенофобия – это страх перед чужим, выливающийся в агрессию, как в том же Архангельске, где власти уничтожили целый цыганский поселок, утверждая, что дома построены незаконно. Чтобы преодолеть эту проблему, нужна программа адаптации приезжих, говорит заведующий отделом этнографии восточных славян и народов Европейской России Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Александр Терюков.
Большую роль в сглаживании национальной ситуации должны играть национальные культурные общества, которые в Питере существуют. Их достаточно много. Проблемы адаптации. Это должна быть государственная проблема. В Питер приезжают дети, которые готовы учиться, но это дети, которые не умеют говорить по-русски. Их учить невозможно. Нужно готовить учителей, которые могли бы хотя бы в начальном классе готовить. Проблема адаптации. И она должна быть решена силами общественности, науки. Но на первое место должно выйти государство.
Мультимедийная часть проекта «Лица России» как раз и предполагает создание специальных программ по истории и культуре народов России для изучения в старшей школе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Четверть седьмого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. В Багдаде в среду погибли 2 американских солдата, 6 были ранены. Президент США Джордж Буш не исключает увеличение численности американского контингента в Ираке. В рамках дела о теракте в Беслане будет вновь проведен анализ действий должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Госдума окончательно решила судьбу Конституционного суда Российской Федерации. Переезд в Санкт-Петербург состоится, невзирая на оценки экспертов и мнения самих судей. Ситуацию обсуждают советник Конституционного суда России Тамара Морщикова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 6:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И вот Наталья сегодня особенно выделяет среди спортивных новостей новости баскетбола.
Да, в среду два московских клуба провели последние в этом году матчи в Евролиге УЛЕП. ЦСКА в Греции обыграл Арес 65-62. Это 8-я победа армейской команды в 9 матчах. И она по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы С, досрочно обеспечив себе участие в топ-16. «Динамо» в Москве принимала испанскую «Тау Керамику» и проиграла 78-82. «Тау» тоже уже обеспечил себе участие в следующей стадии этого турнира. Он возглавляет группу А, а «Динамо» идет на третье место, уступая еще и греческому «Олимпиакосу». Следующие матчи пройдут в первую неделю января. Волейбольная команда «Динамо» потерпела вчера первое поражение в Лиге чемпионов. На выезде «Динамовцы» проиграли действующему победителю этого турнира, греческому «Ираклису» 0-3. Но, несмотря на это поражение, «Динамо» осталось во главе таблицы группы «Б». С 9 очками оно делит первое и второе места с итальянским «Сеслеем». В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны 6 матчей 35-го тура. «Авангард» в Москве обыграл «Динамо» 3-2 и догнал лидера чемпионата «Акбарс», набрав, как и тот, 70 очков. Правда, казанский клуб свой матч этого тура проведет сегодня. В остальных встречах новокузнецкий «Металлург» уступил крыльям «Советов» 1-3, «Сибирь» взяла верх над «Амуром» 4-1, «ЦСКА» выиграл у «Лада» 4-2, «Витязь» у «Салавата» Юлаева 3-2 и «Химик» у хоккейного клуба «МВД» 4-1. На этапе Кубка мира в австрийском Хинтерштодере горнолыжники соревновались в супергиганте. Быстрее всех преодолел трассу американец Боде Миллер. Вторым на финише был итальянец Петер Фил, а третьим австриец Херман Майер. Женщины на этой неделе выступают во Франции, в Валь-д'Изере. Вчера они второй день подряд соревновались в скоростном спуске. Победила американка Линдси Килдоу. Ее соотечественница Джулия Манкуза стала второй, а шведка Анни Персон – третий. Лидер чемпионата Испании по футболу «Севилья» в 16-м туре с крупным счетом 4-0 обыграла «Ла-Корунью», и в ее активе стало 37 очков, на 4 больше, чем у «Барселоны», которая, правда, имеет 2 игры в запасе. Мадридский «Реал» на своем поле уступил «Рекреативу» 0-3, но пока сохраняют третью позицию, набрав 32 очка. В итальянской серии А вчера были сыграны матчи 17-го тура. Все лидеры одержали победы. «Интер» выиграл у «Лацио» 2-0, «Рома» у «Торино» 2-1 и «Палермо» у «Асколи» 4-0. Вообще, футбольных событий вчера было очень много, поэтому рассказ о них мы продолжим в начале следующего часа.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Польско-российское соперничество, порой переходящее в откровенную вражду, проявляется практически во всех областях жизни. Но наиболее очевидно это сегодня в экономической сфере. О последних проявлениях такого соперничества рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Особенно агрессивно это соперничество в области переработки энергетического сырья. В государствах Балтии есть всего лишь один нефтеперерабатывающий комбинат в литовском городе Мажейкай. И вот на днях, а если быть точным, то 15 декабря, новым владельцем Мажейкайского комбината стал польский энергетический концерн ПКН «Орлен», заплативший за акции предприятия около 2,5 миллиарда долларов. В Литве эта сделка называется исторической, да и польская сторона придает ей совершенно исключительное значение. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Вильнюс для подписания документа по этой сделке приезжал и премьер Польши Качинский, а его партнером был литовский премьер Киркилас. Вот что сообщает из Вильнюса Ирина Петерс.
Последние годы главному стратегическому объекту в хозяйстве страны, Мажейкайскому нефтеперерабатывающему комбинату, не везло на инвесторов. Неудачным, крайне невыгодным для Литвы было правление американской компании «Уильямс». Потом, наоборот, последовала исключительно прибыльная деятельность нового хозяина, концерна «ЮКОС». Но наступает известный крах российской компании, и литовский комбинат, что называется, повисает между небом и землей. Правительство Литвы вновь ищет инвестора, при этом с трудом выдерживая давление Москвы, которая тогда недвусмысленно дала понять, что принадлежало ЮКОСу, должно теперь принадлежать Кремлю. И здесь вокруг литовского комбината разворачивается нешуточная борьба денег, влияния, политических амбиций разных стран. После международных судебных разбирательств, которые разрешились в пользу литовского правительства, Вильнюс в качестве стратегического инвестора, и не только по поводу Мажейкайского завода, выбирает Варшаву, что не может, естественно, радовать Москву, которая в преддверии удачи польского соперника поставки своей нефти в Литву по трубопроводу предпочла прекратить. Что ж, теперь договор подписан, назван историческим. В Вильнюсе литовский и польский премьеры с явным удовольствием подняли бокалы с шампанским. Но радоваться, говорят экономисты, экономисты, пока рано. Победитель в этой игре в основном работает с той же российской нефтью. Литовского экономического эксперта Гитанаса Науседу я спросила, в чем же тогда состоит уменьшение зависимости Литвы от российских энергоресурсов, к чему она так стремится.
Это правда. Мы заинтересованы покупать как можно дешевле нефть из России, но все-таки это не единственная страна, которая может поставлять нам нефть. Новый инвестор может искать и другие альтернативы. Самое важное – стратегический инвестор из страны Европейского Союза. Концентрация российского капитала в нашей энергетической системе становится слишком опасной для нашей суверенности.
Мы беседовали с экспертом Гитанасом Науседой.
К репортажу нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс остается добавить, что в борьбе за Можайкайский нефтеперерабатывающий комбинат польский концерн ПКН «Орлен» победил нешуточного противника, российского гиганта «Роснефть», став самым крупным энергетическим предприятием восточноевропейского региона.
Рассказывал Ефим Фиштейн. 6:22 в Москве. Продолжит утреннюю программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш готов работать в смычке с демократами. Новый министр обороны США нанес визит в Ирак. Рождество против политкорректности. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш в среду заявил о том, что он готов идти на компромисс с демократами в попытке провести жизненно важные для страны реформы. Несмотря на доминирование республиканцев в Конгрессе, в первые 6 президентства Джордж Буш не смог исполнить того, что он называл главной целью – добиться реформ системы социального обеспечения и провести иммиграционную реформу. Как ни парадоксально, но некоторые аналитики предсказывают, что президент сможет найти общий язык с демократами скорее, чем с республиканцами. Слово Алану Давыдову.
В пространном интервью газете «Вашингтон-Пост», а также на вчерашней пресс-конференции по итогам 2006 года, президент Буш пообещал вести диалог с демократами, которые теперь составляют большинство в законодательной ветви власти. Я продолжу работать с их лидерами, а также с лидерами моей республиканской партии над выработкой приемлемых решений в таких вопросах, как реформа системы пенсионного обеспечения и миграционная. В последние дни Буш не раз отмечал, что американским избирателям опротивили межпартийные распри в Вашингтоне, и он хочет в последние 2 своего президентства укрепить конструктивный диалог между демократами и республиканцами в Конгрессе. Демократы, например, удручены тем, что за 6 правления Джорджа Буша республиканская администрация по большому счету игнорировала их взгляды на внутреннюю политику и на войну в Ираке. Благодаря доминированию в Конгрессе республиканцев, Бушу удалось провести крайне непопулярное среди демократов сокращение налогов и добиться утверждения консервативных кандидатов в члены Верховного суда. Однако сегодня так и остаются нерешенными 2 проблемы, решение которых обещал нынешний президент. Это реформы системы пенсионного обеспечения и иммиграционных законов. Насколько вероятно плодотворное сотрудничество президента-республиканца с Конгрессом, где большинство за демократами? Об этом я спросил профессора политологии Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Справедливости ради напомню, что еще в бытность губернатором Техаса Джордж Буш успешно сотрудничал с демократами в законодательном процессе на уровне штата. Так что вполне можно рассчитывать на такое сотрудничество и на общенациональном уровне. Однако существует одно важное отличие, заставляющее повременить с прогнозами. После проигрыша выборов в Конгресс с демократами, вероятнее всего, будут сотрудничать не все республиканцы, а только умеренная их часть. Республиканцы же, которые придерживаются более консервативных позиций, в обмен на уступки со своей стороны, несомненно, будут выдвигать более жесткие условия, чем обычно. Профессор, а как, собственно, может выглядеть поведение президента на практике в этих условиях? Ему предстоит сделать в точности то же самое, что делал президент Клинтон в похожей ситуации. После того, как республиканцы взяли большинство в Конгрессе. Излюбленным приемом Клинтона была так называемая триангуляция, в ходе которой он использовал противоречия противоположных крыльев для укрепления позиций центристов. Нынешний президент должен будет договариваться с демократами для того, чтобы чего-то добиться. Но он также должен будет учитывать требования республиканцев и создавать такие условия, чтобы они вынуждены были работать друг с другом. Я абсолютно уверен, что Джордж Буш не собирается досиживать 2 в Белом доме в бездействии, а единственный для него способ чего-то добиться – это неустанно маневрировать между республиканцами и демократами в сфере законотворчества, сказал профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов. Всего через 2 после принятия присяги в качестве нового министра обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак. Главная цель нового министра – познакомиться с ситуацией на месте, выслушать мнение высших командиров американского контингента. Рассказывает Ян Рунов.
Посещение министром обороны Робертом Гейтсом Багдада проходит в то время, как четверо американцев из пяти настроены пессимистично в отношении ситуации в Ираке. Американские войска находятся в Ираке почти 4 года. Американские потери в ней приближаются к 3000 человек. На военную кампанию истрачено почти $300 миллиардов. Вчера на пресс-конференции Буш заявил, что теперь ждет рекомендаций от Роберта Гейтса после его возвращения из Ирака. Роберт Гейтс после совещания с американскими генералами в Ираке сказал: «Мы обсуждали очевидные вещи, возможность увеличения численности наших войск и что это даст. Очень важно узнать, кроме всего, мнение самих иракцев. Однако, как говорят политические обозреватели, вряд ли министру обороны удастся услышать единое мнение, потому что в иракском правительстве разногласия по поводу почти всех важнейших вопросов. Иракский премьер-министр Шиит сказал президенту Бушу несколько недель назад, что иракские силы безопасности контролируют почти все районы Багдада, а вице-президент Ирака Суннит на днях заявил в интервью американским корреспондентам, что, по его мнению, в иракской столице должно быть больше американских солдат, потому что силы безопасности Ирака не справляются с задачей, что шииты доминируют в городе, что он хотел бы видеть побольше американцев в иракской столице. На своей последней в уходящем году пресс-конференции президент не сказал, склонен ли он увеличить американские войска в Ираке, но сказал, что необходимо вообще увеличить американскую армию. Мы должны быть уверены, что наши вооруженные силы в состоянии выполнять различные задачи. Я все больше убеждаюсь в необходимости увеличить постоянный состав и сухопутных войск, и корпуса морской пехоты. Я попросил министра обороны Гейтса выяснить, как можно увеличить наши вооруженные силы и доложить мне об этом как можно быстрее. Однако эксперт по проблемам Ближнего Востока, директор исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс, не ждет фундаментальных перемен в нынешнем курсе администрации. Я не ожидаю крупных изменений в общей стратегии, разве что в тактике, но не в стратегии и не в концепции. Ожидается все же, что президент Буш в январе объявит о своем решении по вопросу увеличения численности американских войск в Ираке и, возможно, о более широких изменениях курса Белого дома в отношении Ирака.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 декабря, четверг, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. «Газпром-Сити против архитекторов. Борьба за исторический облик Санкт-Петербурга продолжается. Гарантия благополучия или крепостное право. Сергей Иванов предлагает вернуть работу по распределению». Это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие вы услышите где-то через 3 минуты. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня после выпуска новостей в час дня в передаче «С христианской точки зрения» речь пойдет о том, что сближает христианство с иудаизмом и исламом и одновременно разделяет с ними, о вере в единого Бога. Михаил Рощин, Иван Лупандин и ведущий Яков Кротов будут говорить о том, почему христиан обвиняют в измене единому Богу и почему христиане сами себя изменниками не считают. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде в среду погибли 2 американских солдата, 6 были ранены. В Ирак прибыл новый министр обороны США Роберт Гейтс, чтобы обсудить с командованием американских войск возможные изменения стратегии военных. Один из лидеров Аль-Каиды Айман Аз-Зуахири заявил, что США и другие западные страны будут подвергаться атакам, пока, по его словам, в исламском мире подвергаются атакам мусульмане. В видеообращении Аз-Зуахири заявил также, что США не ведут переговоры с теми, кто обладает реальной властью в этом регионе. Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета безопасности ООН о введении санкций против Ирана. Представитель Германии в ООН сообщил, что изменения, призванные вывести обсуждение резолюции из тупика, учитывают требования России. В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет вновь проведен анализ действий должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. В результате захвата боевиками школы в Беслане и последовавшего штурма здания в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Госдума отказалась ратифицировать протокол Конвенции о защите прав человека, который регламентирует работу Европейского суда в Страсбурге. Большинство депутатов сочли, что ратификация документа для России невыгодна. В Москве задержаны 7 активистов Народно-демократического союза молодежи и движения «Мы». Как сообщила в интервью «Радио Свободы» лидер союза Юлия Малышева, они были арестованы на Лубянской площади, где пытались с помощью счетчика Гейгера измерить уровень радиации и найти следы полония-210. В Назране вооруженные грабители похитили около 1 миллиона рублей наличными. Трое налетчиков в масках ворвались в среду в здание компании «Ингуш-Регионгаз».
И несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью от минус 7 до минус 9 градусов, в центре города до минус 5. По области от минус 6 до минус 11. Днем преимущественно без осадков, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура минус 3, минус 5 градусов. По области минус 2, минус 7. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине ночи и в начале дня осадки в виде снега и дождя. Температура ночью от минус 5 до минус 7. Днем повышение до плюс 2, плюс 4 градусов. 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вице-премьер, министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов на расширенном заседании военно-промышленной комиссии заявил, что выпускники бюджетных специальностей должны после окончания вуза отрабатывать несколько лет на государственных предприятиях. Об этом в материале моего коллеги Александра Костинского.
Распределение специалистов на работу после окончания вуза – основная практика трудоустройства в Советском Союзе. Заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Осмолов считает ее формой крепостного права.
Не раз звучит мнение о том, что необходимо приступить к реставрации советской системы, в которой, как мы хорошо помним, после вуза выпускники направлялись на четкие фиксированные места с отработкой 3 лет после завершения высшего образовательного учреждения. Вместе с тем, эта система у самих выпускников и у работодателей вызывала серьезные вопросы. Она так или иначе ассоциировалась с своеобразным введением крепостного права для выпускников высшей школы. И в этом смысле любые инициативы в этом плане вызывают огромное количество вопросов. Идет ли Россия по пути возвращения к тоталитарному государству, или же она идет по пути гражданского общества?
Научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров считает, что предложения министра обороны Сергея Иванова говорят об экономической несостоятельности предприятий, которые лоббируют распределение студентов на работу после окончания вуза.
Что это за предприятия такие, которые не могут нормальных работников нанять на рынке труда? Это предприятия, которые явно собираются им недоплачивать или создавать какие-то невыносимые условия жизни. Следовательно, это плохие предприятия. Это предприятия, которые не справляются со своей работой. На мой взгляд, если директор какого-то предприятия говорит, чтобы ему прислали халявных крепостных рабочих, то надо его снимать немедленно с должности и разбираться, что, так сказать, такое происходит у него на предприятии, что он не может вообще людей обеспечить нормальной зарплатой. Если же речь идет о том, что у нас где-то, так сказать, есть недостаток людей, ну, например, учителей на селе, то надо действительно думать о том, что делать с жильем, что делать с надбавками, которые нужны действительно там учителям. Они заставляют людей за 2 копейки, так сказать, горбатиться.
Говорил научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос отвечали жители и гости российской столицы.
Готовы. Сейчас большая проблема с тем, что дети после окончания институтов не могут устроиться на работу. А так, по крайней мере, они несколько лет работают, а потом пойдут нормально дальше работать. В другое место, куда они захотят.
Вот смотря какое распределение. Смотря куда, смотря что. Ну, если тебя куда-то там в совхоз отправить работать, то я думаю, что это не есть хорошо. Если есть выбор куда, то это интересно.
В принципе, готовы, но если будет альтернатива более достойная, ну, чтобы можно было ей воспользоваться.
Я уже нашел работу, честно говоря, и работаю в той сфере, в которой я учился. Я думаю, что это было бы неплохо, потому что большое количество молодежи, которым, наверное, сложно устроиться вначале, почему бы нет? Начальный старт неплох, а потом уже посмотрим, как получится.
Я считаю, нет смысла. И, по-моему, у нас уже был такой опыт грустный, когда ехали не туда, куда хотели, и делали не то, что хотели. Это ни к чему хорошему не приводит.
Распределение – это нужно, это обязательно нужно. Но распределение должно проходить, чтобы человек был перед выбором из данных вариантов. Подходит он ему, или он распределяет себя сам, или он смотрит предложенный вариант. То есть вот такая, должна быть альтернатива обязательно.
Да, я считаю, что нужно, конечно. Потому что я уже отучилась, как бы, с него в институте, но у меня был свободный диплом. Это очень было сложно устроиться на работу. Считаю, что это, конечно, поможет и студентам, и будущим работникам.
Все от качества распределения зависит. То есть куда, в какое место. Не в завод, там в Урюпинск какой-то маленький, а тоже, соответственно, если специальность хорошая была получена, то и место тоже должно соответствовать.
Ну, очень нужное, да. Студентка есть, как раз мы переживаем по этому поводу, где она будет работать. Распределение очень даже было бы кстати.
Вы знаете, однозначно ответить нельзя, зависит от специальности. А скорее, это все-таки шаг назад, если это вот просто будет введено обязательно для всех и так далее. Это шаг назад.
Так московские прохожие отвечали на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончанию вуза. С ними беседовал Игорь Телин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В приемную лидеру КПРФ Геннадию Зюганову подбросили картину «Бассейн в гареме». Зюганов сообщил о звонке неизвестного, который утверждал, что располагает оригиналом картины, похожей на ту, которая была похищена из Эрмитажа. Речь идет о картине французского художника Жана Леона Жерома, которую 22 марта 2001 года неизвестный грабитель в Эрмитаже вырезал из рамы. Зал, где висело полотно «Бассейн в гареме», никем не охранялся. Картина Жерома была написана в 1876 году и приобретена императором Александром III. Бассейн в гареме представляет собой холст размером 73,5 на 62 сантиметра. Он хранился в свернутом в четверо состоянии и сильно потерт на сгибах. Полотно оценивается в $1 миллион. Государственный музей истории Санкт-Петербурга открывает свой новый филиал – музей петербургского авангарда «Дом Матюшина». К открытию приурочена выставка «Пролог петербургского авангарда» Михаил Матюшин и Елена Гуро. Дом номер 10 по Песочной улице, ныне улица профессора Попова, построен в 1840-1850-х годах. В 1912 году здесь поселился художник, музыкант, педагог и издатель Михаил Васильевич Матюшин. Годы жизни его 1861-1931 с женой Еленой Генриховной Гуро, известной в свое время писательницей и художницей. С 1913 года в доме жила вторая жена художника. На протяжении нескольких десятилетий дом Матюшиных был одним из центров культурной жизни Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Здесь часто бывали Казимир Малевич, Павел Филонов, Максим Горький, Алексей Крученых. Здесь жили Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. Музей петербургского авангарда обладает обширной коллекцией живописи, графики, мемориальных предметов, книг, фотографий. Музейная экспозиция состоит из двух разделов. «Авангард до и после 17-го года» и «Воссозданная мастерской Матюшина и комнаты Елены Гуро». 21 декабря в Берлине пройдет гала-концерт лауреатов 4-го международного конкурса еврейского искусства «Золотая Ханукия». Выступят 17 участников из Израиля, России, США, Украины, Узбекистана и Германии. Все выступающие победители в различных конкурсах в своих странах. Классические и джазовые вокалисты, танцовщики, музыканты, эстрадники. Участники споют на русском, иврите, идише, английском, немецком и испанском языках. В концерте, помимо молодых исполнителей, примут участие Йосеф Кобзон, американский исполнитель еврейских песен Яков Явна и бывший КВНщик, а ныне израильский телеведущий Ян Левинзон. В Российском государственном гуманитарном университете открылась выставка московского фотохудожника Алика Сидорова «Кемерия». С 1981 по 1987 годы Сидоров совершил несколько путешествий по Восточному Крыму, снимая скалы, море, горные отроги, закаты и восходы неповторимой карадагской природы. Пейзажи Сидорова вызывают в памяти живопись Константина Богоевского и акварели Максимилиана Волошина, романтические описания Александра Грина. На выставке представлены около 1500 фотографий. Сопроводительный текст к каталогу Алика Сидорова написал известный аналитический психолог и многолетний житель этих мест Валерий Зеленский.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. Утреннюю программу продолжит, как обычно, обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Воронежа вы услышите в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Михаила Жеребятьева.
На прошедшей неделе получила продолжение полемика руководства области и муниципалитета Воронежа о компетенции каждого из этих органов власти. Воронежский курьер 19 декабря приводит высказывание мэра Воронежа Бориса Скрынникова. Его можно считать ответом на предложение губернатора об упразднении мэрии Воронежа и создании вместо нее подразделения по делам управления городом при областной исполнительной власти. По словам мэра Воронежа, который приводит газета, областная администрация получает все большие полномочия. Никто там ничего не делает. Конец цитаты. При такой схеме губернатор дублирует функции федерального инспектора, тогда как для нормального функционирования экономики и поддержания социальной сферы, полагает мэр Воронежа, достаточно одного финансово-казначейского управления. Коммерсант Черноземья 13 декабря, еженедельник «Воронежское обозрение», рассказывает об уголовном деле по поводу причинения имущественного ущерба в крупном размере, фигурантом которого значится учрежденная мэрией Воронежа городская управляющая компания, выполнявшая ремонт многоквартирных домов. Опираясь на итоги специализированной проверки, в надзорном ведомстве называют стоимость работ завышенной минимум на 600 тысяч рублей. Сами представители мэрии заявляют о политической подоплеке дела. Положение в экономике областного масштаба стало предметом публикации еженедельника «Экономика и жизнь Черноземья». Производителя азотных удобрений ОАО «Минудобрение» на сегодня фирму с 39% участием норвежского капитала лишают привилегированного статуса. На предприятии началась проверка налоговиков. Сенсацией в данном случае, пишет «Экономика и жизнь Черноземья», является сам факт этой проверки, который расценивается изданием как покушение на святая святых воронежской экономики и политики. Последние события еженедельник связывает с действиями нового руководителя областного управления Федерального налогового ведомства. Проблема городских общежитий представлена сразу в нескольких публикациях. Новая газета в Воронеже повествует о незавидной судьбе обитателей общежитий, принадлежащих предприятию «Промтекстиль». Вопреки требованиям закона, бывшие хозяева подешевки продали их вместе с землей новому собственнику. Тот, в свою очередь, устанавливает запредельно высокие тарифы, предупреждая жителей о грозящем им случае неуплаты выселения. В интервью газете «Коммуна» директор муниципального предприятия «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат» Татьяна Якунина признается, что в этом конкретном случае городское руководство, изыскавшее возможность запустить программу расселения общежитий путем строительства небольших отдельных социальных квартир стоимостью 200 тысяч рублей, ничего сделать не может. Обычаи и ритуалы приходят с появлением новых руководителей. 19 декабря новый начальник Воронежского главного управления внутренних дел, генерал-лейтенант милиции Олег Хотин, в прошлом командующий группировкой внутренних войск на Северном Кавказе, провел первый смотр вверенных ему сил. На центральной площади города, рядом с новогодней елкой, в течение получаса рапортовали и маршировали с оркестра 1500 милиционеров. Двигалась техника. Отныне, пообещал начальник областного УВД, такие мероприятия будут проводиться 1-2 раза в месяц. Эти действия, приводят слова нового милицейского начальника «Коммерсант Черноземья», продемонстрирует боевую мощь милиции преступным элементам и прививает ощущение защищенности законопослушным гражданам. Ничего подобного, отмечает издание, при прежнем руководителе управления внутренних дел в Воронеже не проводилось. Это был обзор самых интересных публикаций воронежских печатных изданий за прошедшую неделю. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
В Москве без четверти 7, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция предложили России компромиссный вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций против Ирана. В рамках дела о теракте в Беслане будет вновь проведен анализ действий должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. В Москве задержаны 7 активистов Народно-демократического союза молодежи и движения «Мы». Губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего. Часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Меморандум о поставках в Россию мясной продукции из стран Европейского Союза будет подписан в Берлине 18 января, сообщило представительство Еврокомиссии в Москве. Во вторник стороны договорились, что ввоз такой продукции в 2007 году будет осуществляться только с европейских предприятий, аттестованных российскими экспертами. На долю стран Европейского Союза в 2006 году пришлось 14% всего российского импорта говядины, 40% импорта свинины и 12% импорта мяса птицы. В целом, импортом обеспечивается примерно 1/3 всего потребляемого в России мяса. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект закона о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах страны после 1 июля 2009 года. Несоответствующие требованиям закона действующие игорные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через два года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. В Таиланде фондовый рынок восстанавливается после падения во вторник сразу на 15%, максимального за один день в последние 16 лет. Следом резко подешевели акции на фондовых биржах соседних стран, что напомнило инвесторам ситуацию азиатского финансового кризиса 1997 года, который также начинался в Таиланде с резкого падения курса национальной валюты. К концу дня в среду сводный фондовый индекс биржи в Бангкоке повысился на 11%. Центральный банк Таиланда, пытаясь сдержать стремительно рост курса национальной валюты, вызванный притоком денег в страну в последние месяцы, объявил в понедельник, что иностранные инвесторы обязаны теперь резервировать на специальном счете сроком на один год 30% средств, которые они переводят в страну для инвестиций в таиландские активы. Однако после резкого падения фондового рынка во вторник, Министерство финансов Таиланда объявило, что новые требования будут применяться лишь к зарубежным инвестициям в местные облигации и недвижимость, но не в акции таиландских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 28 копеек за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит 1 доллар и 32 цента. 6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как строительство небоскреба «Газпром-Сити» может повлиять на архитектурный облик Петербурга? Не является ли возведение башни в историческом центре Петербурга нарушением законов об охране исторических памятников федерального и регионального значения? Об этом в рамках программы «Время гостей» мой коллега Виктор Резунков беседовал с руководителем управления Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталием Калининым.
Виталий Анатольевич, я предлагаю начать нашу беседу с самой, пожалуй, обсуждаемой сейчас темы в Петербурге – строительство небоскреба «Газпром-Сити». Ваше личное отношение к этому проекту каково?
Ну, личное отношение делится на личное как горожанина и личное как чиновника. Лично как чиновника оно может быть достаточно занимательным. Дело в том, что «Газпром» проводил конкурс за свои средства, на свой страх и риск, не получая никаких предварительных согласований, насколько я знаю, не только от органов федеральной власти, но и от органов власти субъекта Федерации Санкт-Петербург. На что он имеет полное право? За свои деньги проводить любой конкурс и ставить любой вопрос перед горожанами, делать опросы, показывать результаты конкурса и все остальное. С точки зрения чиновника федерального, я могу сказать, что после того, как был принят новый закон о градостроительном плане Санкт-Петербурга, данная зона была выведена из особо ценных, охраняемых, и как руководитель федерального органа исполнительной власти могу сказать, что сейчас эта зона выведена из нашего рассмотрения. Как горожанин, придя на выставку, я внимательно знакомился со всеми проектами. Мне понравилось Я выбрал, как там предлагалось, то, что вам больше всего понравится. Ну, собственно говоря, когда выбираешь из того, что дано, то выбираешь из того, что есть. Но я сделал предписку внизу о том, что любой из этих проектов хорошо было бы построить где-нибудь за границей черты города. Он бы там смотрелся достаточно красиво и, самое главное, не нарушал, с моей точки зрения, окружающую среду.
Тарья Анатольевич, скажите, например, крепость Ниншанс, она находится на месте как раз предполагаемого строительства. Это же тоже объект культурного наследия, который непосредственно является поднадзорным вашему управлением.
Это с точки зрения археологии. Дело в том, что, да, мы выдаем разрешение на археологические раскопки. Крепость Ниншанс, она имеет богатую историю. Это мы знаем все из документов, но мы точно так же знаем, что эта крепость разрушена была самим Петром I по его приказу, дабы не оставлять никаких, видимо, следов от шведского присутствия на берегах Невы. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы на этой территории были предварительные раскопки произведены. Это все-таки история, и не только, как мы сегодня знаем, шведская, но и российская история. Я думаю, что в случае, если «Газпром» обратится за соответствующими разрешениями на начало строительства, то будет обязан уже произвести раскопки перед началом строительства.
А он будет обязан обратиться к вам?
Вот еще вчера был обязан. Насколько я знаю, сегодня президент Российской Федерации подписал закон о внесении изменений в градостроительный кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации. Этот закон был принят Государственной Думой в трех чтениях, одобрен Советом Федерации. И на сегодняшний день не только федеральные органы исполнительной власти, но и органы исполнительной власти на местах, в Санкт-Петербурге это КГИОП, мы не должны будем предварительно согласовывать предпроектные проработки, проектные проработки на территории памятников. Это, на самом деле, очень плохо, потому что другие статьи закона об охране объектов культурного наследия говорят о том, что мы будем обязаны в случае нарушения законодательства о памятниках приостанавливать работы, штрафовать компании, выносить дело в суды. Но мы все прекрасно знаем, что когда дом готов или началось строительство, очень сложно остановить стройку.
Это был фрагмент передачи «Время гостей». Ну а продолжит нашу утреннюю программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о победе Рождества над политкорректностью. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Конфликт в Ираке стал главной новостной темой США 2006 года. Таково мнение редакторов ведущих американских средств информации, высказанное ими во время ежегодного опроса, проводимого агентством Associated Press. В прошлом и позапрошлом году Ирак делил второе и третье место с другими темами. Вторым по значимости новостным событием года стали выборы в Конгресс, на которых также доминировала иракская проблема. В десятку главных новостей года с точки зрения редакторов американских средств информации также вошли ядерное противостояние с Ираном и Северной Кореей, нелегальная иммиграция, скандалы, связанные с коррупцией среди законодателей, суд над Саддамом Хусейном, операция Израиля в Ливане, отставка министра обороны Рамсфилда. Интересно, что проблема всемирного потепления, отраженная в нашумевшем документальном фильме Элла Гора «Неудобная правда», не нашла себе места в десятке главных новостей года. После 25-летнего сопротивления ФБР рассекретило в среду последние 10 документов из досье Джона Леннона, собранного в 70-е годы. 30 лет назад Федеральное бюро расследований, руководимое ярым антикоммунистом Эдгаром Гувером, вело наблюдение за активистами антивоенного движения, финансируемого, как подозревал Гувер, врагами Соединенных Штатов. Прямых связей противников Вьетнамской войны с врагами США агенты ФБР, кажется, не нашли. Зато, как написано в рассекреченных документах, если судить по текстам песен, Леннон придерживается революционных взглядов. В другом документе ФБР отмечается, что в интервью одной из местных британских газет певец сделал акцент на своем пролетарском происхождении и его солидарности с угнетенными массами Англии и мира. ФБР обнародовало большую часть досье Леннона в 1997 году после решения Верховного суда, подтвердившего, что ФБР обязано предоставить документы истцу согласно закону о свободе доступа к правительственной информации. Отказ обнародовать эти 10 оставшихся документов ФБР обосновывало соображениями национальной безопасности, говоря, что их рассекречивание может спровоцировать дипломатические, экономические и военные акции против США. Ровно год назад в Соединенных Штатах разразилась кампания, которую газетчики окрестили «Война с Рождеством». Вызов Рождеству бросила политкорректность. Год спустя политкорректность, кажется, в отступлении. Об истоках этой кампании я попросил рассказать моего коллегу, культуролога Александра Генниса.
Рассуждая логически, этот праздник и впрямь ставит христианскую веру в приоритетную позицию. Американские магазины не закрываются в Рамадан и Хануку, но 25 декабря вся страна выходная. Выступив в защиту обойденных религиозных меньшинств, сторонники деликатного обхождения провели широкомасштабную операцию по нейтрализации Рождества. Возникли расплывчатые открытки, поздравляющие с невнятными праздничными днями. Прошли смутные праздничные парады, языческие концерты в честь зимнего солнцестояния. Вместо рождественской елки появились мистические деревья дружбы. Даже гигантские универмаги Walmart, напуганные угрозой судебного преследования, поздравляли своих покупателей с праздниками, не уточняя какими. Ничего из всего этого, конечно, не вышло.
А, собственно, почему? Ведь это органично вписывается в современное американское общество, исповедующее плюрализм культур.
Чтобы понять, почему эта кампания провалилась с таким треском, что в этом году о ней почти никто не вспомнил, достаточно взглянуть на статистические выкладки. 85% американцев считают себя христианами. В относительных цифрах это значит, что в Америке живет больше христиан, чем иудеев в Израиле или индуистов в Индии. Уже этого хватило бы, чтобы никто не мешал стране справлять свой традиционный праздник.
Ну, а как все же быть с попранными чувствами обиженных религиозных и, так сказать, атеистических меньшинств?
Та же статистика показывает, что день рождения Христа отмечает 96% жителей Америки. Получается, что в рождественскую ночь за рождественским столом под рождественской елкой вы неизбежно встретите и эллина иудея. А также большую часть тех 30 миллионов атеистов, которые в Бога не верят, но не решаются лишить себя рождественских подарков.
Но не в них ли, собственно, все и дело? Ведь многие считают, что, по большому счету, Рождество превратилось прежде всего в рыночное событие. Рождественские подарки – это серьезный фактор в экономическом росте Соединенных Штатов.
Не без этого. Но можно сказать и по-другому. Рождество – просто очень удачный праздник. Многовековая традиция наградила его таким богатым набором смысловых оттенков, что это торжество вывернулось из-под узких конфессиональных рамок и стало универсальным днем тепла, любви и хорошего настроения. Знаете, Юра, я в этом окончательно убедился, когда увидал в Токио девушку, покупающую подарки к празднику. «А вы знаете, — спросили ее, — что отмечает Рождество? Кажется, Бог умер, — сказала она, но улыбаться не перестала».
Наши коллеги беседовали в программе «В Америке сегодня». Но в следующем части утренней программы вы услышите. Родственники Манана Джабели ищут защиты в Страсбурге. Община по неволе, журнал «Тайм» назвал человеком года всех пользователей интернета. Спроси у мамы, одинокие мужчины Германии объединяются для выживания в быту. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.